Александр Герцен. Долг прежде всего. Я считал бы себя преступным, если бы не исполнил и всей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокоторжественным праздником. Глава 1. За воротами. Сыну Михаила Степановича Столыгина было лет 14. Но с этого начать невозможно. Для того, чтобы принять участие в сыне, надобно узнать отца. Надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться. Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в 2 недели 3 раза присягнуть. Раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому. И всем изменил. Я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков, по-видимому, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся кривые, худокрытые и подпертые шестами избы. Но, боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше, как за воротами большого московского дома Михаила Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, вороты толстого дерева. С одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии. В ней вставлена доска. На доске сидит обтерханный старик, по-видимому, нищий. Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михаила Степановича. 52-й год пошел с тех пор, как красивый русый юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота, с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михаила Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска. Не потому, что ему особенно нужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки. Он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел и пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с проседью, мел совсем седой. И теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности – название Ефимки. Впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того, как он свыкался с своей одинокой жизнью, по мере того, как страсть к двору и к улице у него делалась сильнее и доходила до того, что он вставал раза 2-3 ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и 2 настоящие собаки спущены с цепи, в нем пропадала и живость, и развязанность. Круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз лет за 20 до нашего рассказа ему взошла в голову дурь – жениться на кучеровой дочери. Она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться – тем дело и кончилось. Ефимка потасковал, никому не говорил о том ни слова и стал попивать. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михаилом Степановичем. Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михаилом Степановичем были особенно чисты или важны. Они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани. Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине, потому что их не было. Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год 1 раз. В светлое воскресенье вся дворня приходила христосоваться с барином,